бизнес и немного личного. Программа для тех, кто не хочет горбатиться на чужого дядю. Кому любопытно, почему растут цены. И как найти управу на взорвавшегося торгаша. Программа для тех, кому интересно, как работает российский бизнес на самом деле.
Здравствуйте, вы слушаете программу «Бизнес и немного лично», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии по-прежнему с нами предприниматель и наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Всем привет.
И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Это я, добрый день. Первая часть нашей программы, как всегда, посвящена обсуждению свежих экономических новостей.
Что тебя встревожило?
Ой, боюсь, что новость уже не совсем свежая.
Опять по яйцам, что ли?
Да.
Господи, шутите, как ни, куда ни придешь.
Что значит опять? На самом деле,
Саша,
за последнее время...
Это как с гречкой, это вот опять та же песня просто.
Спокойствие,
давай.
По порядку.
Давай.
За последнее время яйца очень серьезно подорожали.
Согласен.
По данным Росстата на 16,2% с начала года. Причем, если сравнивать август с октябрем, то подорожали аж на 35%. В начале года они дешевели. Что случилось-то?
Саш, я просто почитал внимательно новости. Естественно, у нас, как обычно, во всем виноваты торгаши.
Да, барыги.
Барыги, спекулянты. Вот что хочет получить Росптицсоюз. Да? Он считает, мы давно просим наше правительство, Министерство экономического развития, ФАС, внести поправки в закон о торговле. Учитывая, что яйца — это социально значимый продукт, торговая наценка не должна превышать 15%. Угу. Очень хочется спросить. Вот у них подорожало сырье, да? Тут есть совершенно четко. Большую часть стоимости яиц до 60% составляет стоимость кормового зерна, которое последние две недели значительно прибавило в цене. Я дико извиняюсь. По сути дела, яйцо-то стоит от этой всей цены копейки. Какого ж черта они наваривают вот эти 60%? Я вот поражаюсь просто вот этой логике, что употребляется слово «торговая наценка».
Так в том-то и дело, что у Росптицсоюза своя правда. Они тычут в вас пальцем и говорят,
да
что у вас
черт.
Наценка 40%.
Да, Саша,
40%!
Саша, она может быть миллиард, потому что слово «торговая наценка» не существует вообще в природе. И человека, который употребляет слово «торговая наценка», надо, извините, брать за те самые яйца и спрашивать: «Мил друг, ты вообще что под этим подразумеваешь?» Потому что если, простим, ты стакан воды в Воронежской области берешь из колодца, он стоит ничего, то есть он стоит ноль, а этот же стакан воды стоит в Сахаре миллион, то это не наценка, прости, мой мил друг, а, прости, туда этот стакан надо довезти. А когда наш каждый магазин, я подчеркну, каждый магазин крупный стоит $300 000, и каждый, извините, склад, на который вот этот Птицесоюз привозит свой товар, стоит 10-12 миллионов долларов. Я дико извиняюсь, а чистая прибыль ритейлера 1.5-2%, то о чем можно говорить? А у них чистая прибыль, извините, 15% чистая прибыль. Это то, что остается, называется, на карман. И я могу сказать, к чему уже вот это приведет. Регулирование так называемой наценки приведет очень к простому. Как ты помнишь, когда была проблема с гречкой, я сказал своим закупщикам. Я сказал, чтобы я гречки близко не видел в прайсах.
Хочешь сказать, яйца теперь пропадут?
Абсолютно. Потому что, Саша, еще раз говорю, вот это уродское, я почему подчеркну это слово, уродское попытки употребления матерного слова, даже вообще не употребляемое ни в одном экономическом учебнике, спекулирование на каких-то эмоциях, что вот мы яйцо отпускаем, там, условно говоря, за 40 рублей, оно продается за 65 рублей. Так, ребята, уже эту тему уже замуссировали, уже там залезали. Я что-то не вижу ни одного магазина производителей вот такие, которые пишут, у нас наценка 10 рублей. Вот там, или условно говоря, 5% Все магазины, которые появляются, производители, во-первых, они все закрываются, а во-вторых, даже если они появляются, они торгуют по ценам выше, чем сетевой ритейл. Так черт побери, если вы не умеете торговать, так, может быть, надо понять, что вот этот перепад цены, а это перепад цены в там 40%, это вообще копейки. Я привожу пример Италии. Так мы же любим посылаться на зарубежный опыт.
Да. У них там все красиво.
Да, у них же все красиво. Так вот, я привожу пример яблока Golden, которое у нас продается в магазинах по 60, там, по 80 рублей. Так вот, яблоко Golden от производителя уходит за 20 евроцентов. Цифры просто запоминайте и записывайте сейчас себе на листочке, кто нас слушает.
Так. так. Я уже себе пишу.
Да, давай. Пиши. 20 евроцентов уходит от производителя. Его кооператив, в котором все в принудительном порядке состоят, продает это яблоко за 42 евроцента. Это же яблоко в этой же деревне продается в несетевом супермаркете за евро 0,2. У меня просто фотки есть. Это же яблоко в сетевом супермаркете продается за 0,96 евроцентов. И это же яблоко в этой же деревне на открытом рынке продается за 2 евро. Милые мои хорошие, 0,20 евроцентов и 2 евро, 1000%, так называемые ваши наценки, не дофига ли? Так вот, запомните раз и навсегда, что товаропроводящая цепочка – это самый сложный вид бизнеса в мире. Он не состоит из некого мифологического производителя и некого мифологического ритейлера, который злобный. Там между ними, того, чего вы не видите, лежит 6 звеньев. Это упаковка, переработка, транспортная логистика, складская логистика, комплектовочная логистика. Причем вот эти три вида логистики – транспортная, складская, комплектовочная – могут в этой цепочке возникать раз 5-6. И простите, я всегда...
Это потому что вести далеко или что?
Саша, потому что условно говоря, яйцо, яблоко, которое вырабатывается на птицеферме, это не то же самое яйцо, которое лежит на прилавке. Оно внешне может быть хоть 300 раз одинаково, но оно получило такую длинную цепочку переработки, именно переработки, перегрузки, перескладировки, выкладки, выставления. Это колоссальный труд, которого никто даже не собирается...
А это везде так, не только у нас?
Саша, я когда приводил Италию, да. Ты думаешь, почему итальянцы, они тупые, да, они вот тут вот в это, я говорю, это деревня Бальцан.
Ну, в пределах одной деревни.
Саша, это деревня вот Бальцан, она здесь.
Что там возить-то?
Саша, там не просто возить, это яблочко, простите, собирается. Оно не просто собирается, оно упаковывается, оно перемывается. И это делает далеко не какой-то мифологический производитель. Оно перемывается чистой проточной водой, потом оно складируется и только потом поступает даже на тот же самый рынок. А не напрямую с дерева.
У меня последний вопрос к тебе. Давай. Вот в этой первой части. А какие у нас вообще продукты регулируются на ценах?
Саша, у нас жесткий. Есть социально значимый продукт, на который регулируется.
Это хлеб, молоко.
Да. И они, собственно говоря, абсолютно нормы. Если ты вспомнишь, уже эту историю проходили на фарм-рынке. Как только зарегулировали цены, исчезли все дешевые лекарства. Это нормальная реакция, потому что, еще раз говорю, никто не в состоянии, в эти 15% никто не в состоянии...
Но, с другой стороны, без хлеба же мы не сидим.
Без хлеба мы не сидим.
Хотя там жесткая наценка диктуется.
Абсолютно. Только он ухудшился несколько раз в качестве. Все
и в объеме,
и в объеме, Саша. Все стало на свои места. То же самое. Фарм-рынок уже это прошел. Все дешевые лекарства вымылись. Мы хотим загнать сейчас продуктовую корзину туда же. Welcome. Поддерживайте, рассуждайте словом «торговая наценка» и продолжайте тупить.
Оставайтесь с нами. Вы слушаете программу «Бизнеса немного личного». У нас в гостях Дмитрий Потапенко, Александр Зюзяев. Оставайтесь с нами.
Бизнес и немного личного.
Вы продолжаете слушать программу «Бизнеса немного личного», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии по-прежнему с нами предприниматель и наш постоянный ведущий Дмитрий Потапенко.
Еще раз всем привет.
Корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев, это я, и наш гость, генеральный директор компании «Смарт-И» Алексей Никитин.
Добрый день.
Так, хорошо, давай сразу определимся.
Что это такая за компания, чем она занимается?
Компания молодая, компания всего год, компания консалтинговая, инжиниринговая, компания занимается услугами по техническому надзору, строительно-технической экспертизе. Одним словом, мы профессионально контролируем строительство, строительный процесс и позволяем заказчику экономить деньги на стройке.
Но если он тебе платит, как он экономит-то?
Но по нашей статистике на 1 рубль вложенных средств в строительный контроль заказчик может сэкономить до 9 рублей на том, что, условно говоря, строитель его не обманет ни на сметах, ни на качестве работ, которые просто потом придется переделывать.
А в целом от стоимости проекта это сколько примерно получается?
От стоимости проекта это получается не более 3-4-5%. Опять же, в зависимости от ситуации, все довольно индивидуально, но в целом примерно такие цифры.
Угу. Хорошо, если мы говорим... в данном случае я просто так пытаюсь применить это на себе, поскольку у меня есть и та, и другая сторона баррикады, и там, условно говоря, объекты сетевые, и строительная подрядная организация. Вот ни в одном, ни в другом случае мы как-то не с строительным надзором, именно чтобы нанимали, не сталкивались по причине того, что, когда мы, например, выступаем в качестве подрядчика на объекте, там объекты, с которыми мы работаем, настолько четко и не подразумевающие двоякого прочтения документация и мягко говоря, даже закупка материалов на нас не лежит, вот я там как со старой с точки зрения, то вот я просто пытаюсь понять, а где мы накосячить-то можем? Ну, кроме как выполнения работ, которые заказчик просто не примет. Куда, но... куда сюда встроить? Ага. Давай попинаем, попробуем попинать, да, строителей.
Но... Угу. Да, но здесь, собственно говоря, наш основной заказчик — это инвестор. Или же это, ну, условно говоря, там предприятие, которое, например, что-то ремонтирует, или же это может быть банк, который инвестирует деньги в строительство, у которого нет профессионального департамента, профессиональных людей, которые эту стройку в состоянии проконтролировать. Соответственно, угу. эти люди получают проектно-сметную документацию, получают рабочий проект, ну, абсолютно ничего не понимают. Когда, собственно, генподрядчик или генпроектировщик начинает сдавать ему документацию или уже начинает сдавать работу по этапам, то, соответственно, эти люди, ну, просто не в состоянии, да, оценить объемы, качество выполненных работ, да, угу. и, соответственно, они даже не могут понять, что, ну, собственно говоря, в этих полах, в этих стенах, собственно говоря, заложено, ну, то есть, и положено, то есть, и как это сделано.
То есть ты хочешь сказать, твой заказчик, ну, так, в кавычках поставим, это тот, кто занимается стройкой время от времени, скажем так, у которого это не такая...
Не профильная деятельность,
ну, нет, не то, что не профильная, а потому что у ритейла, общепита это тоже не профильная деятельность, но она такая стандартно-стационарная, я бы сказал, ну, такое вот слово применю, наверное, неправильно. А в данном случае, когда он говорит про банк, ну, банк там, условно говоря, построил объект, и следующий объект, он либо уникальный, я поставлю в кавычках это слово, либо он, ну, не очень скоро возникнет. Я правильно себя понимаю?
С одной стороны, да, наш заказчик в основном это заказчик, который, ну, соответственно, не совсем понимает процесс строительства. Это с одной стороны. С другой стороны, у нас есть заказчики и, собственно говоря, девелоперские компании, и ритейл. Но очень часто наш заказчик — это служба внутреннего аудита или служба безопасности компании, которая с помощью нас контролирует свой департамент строительства, потому что, к сожалению, в крупных компаниях департаменты по строительству очень часто и быстро аффилируются со строителями, получают от них, соответственно, откат, деньги,
откат ключевое
получают,
слово.
Да, потом подписывают КСки, и, соответственно, поселки, магазины сделаны некачественно, начинает все трескаться, более того, материала не хватает, то есть, ну, по факту мы как бы ловим нерадивых сотрудников компании и, соответственно, строителей за руку на факте воровства.
А вот, кстати, в строительстве магазинов какое-то участие принимаете?
В строительстве магазинов мы участие принимаем. Мы, соответственно, ну вот, понятно, что компании, условно говоря, еще год, да, то есть, конечно, нас не очень активно крупные торговые сети рассматривают в качестве своего партнера, но, тем не менее, мы активно участвуем в конкурсах, ну и я надеюсь, что где-то в ближайшее время мы уже на проекты выйдем. Другой вопрос, что по моему прошлому опыту мы практически работали со всеми крупными российскими сетями, также с международными, которые, соответственно, нас выбирали для того, чтобы или контролировать работы, или проводить обследование. Иногда мы, соответственно, подписывали долгосрочные контракты, когда мы, например, для крупных магазинов проводили мониторинг строительных конструкций, ну, условно говоря, там раз в 2-3 месяца, чтобы смотреть, как ведут себя, собственно говоря, там перекрытия, да, или там что-либо еще.
Ну, то есть эта история больше похожа там на привлечение там в торговых комплексах, там мини-торговых комплексах, но не в объектах там, условно говоря, не знаю, там 200-300 метров, потому что просто банально невыгодно будет. Потери от привлечения будет больше, чем возможные потери, ну, там, от условного воровства.
Вот, кстати, всегда ли покупаются твои услуги?
Для тебя, понятно.
Для нас, да.
Для заказчиков,
да. Кстати, не соглашусь с последним тезисом, потому что вот за это лето огромное количество людей строят свои дачи, и что самое удивительное, конечно, мы все-таки больше хотели бы ориентироваться на юридических лиц заказчиков, но что самое удивительное, этим летом у нас просто был шквал звонков от несчастных людей,
физиков,
которые строят себе дома, которые покупали себе там сборно-щитовые дома, дома из клееного бруса, и, в принципе, которые на этапе уже приемки работ, приезжая к себе на дачу, на Фазенду, сталкивались с тем, что стены кривые, фундаменты треснули, там перекрытия провисли.
Ну, хорошо, все это уже случилось.
Да, все это уже случилось. Компания нанимает нас, мы проводим строительно-техническую экспертизу. У нас в штате есть судебный эксперт. Вот, соответственно, в заключении судебной экспертизы есть такой замечательный пункт, когда мы, собственно говоря, считаем недосдачу или убыток, и, соответственно, все это предъявляем генеральному подрядчику. Обычно по нашей практике, ну вот по нашей практике, в 80% случаев он соглашается со своими недоделками, дабы не доводить дело до суда. То есть, ну, по сути дела, такая, знаете, досудебная экспертиза, да, проводится. Если же генподрядчик не соглашается, то, соответственно, наш заказчик обращается в суд, и эксперт, имея судебный сертификат, может выступить на судебном заседании и, соответственно, ну, то есть должным образом представить свою экспертизу, как правило, там судебная практика в России, она там в 95% случаев встает на сторону как раз-таки потерпевшей стороны.
Ну, понятно, заказчика. Но это все зависит от уровня компании, потому что крупная строительная компания сама может провести альтернативную, что называется, строительную
экспертизу. И такое бывает.
И там и суд будет очень мучиться, еще непонятно, кому присудить. Вы будете там такие разборки иметь долго и счастливо.
Ну, это крупные проекты.
Ну, понятно, и будут ли привлекать вас
туда. И там
туда
крупные деньги для них, насколько я понимаю.
Я вот, коллеги, кстати, хотел бы вот добавить, да, что особенность нашего российского рынка как раз-таки по техническому надзору, ну, вообще вот особенность его формирования, заключается в том, что заказчик к нам, ну, вот там в текущий момент, ну, и не к нам, и в том числе нашим там партнерам на рынке, обращается по факту проблемы. Нормальный опыт европейский, когда, условно говоря, услуга по техническому надзору заказывается с самого начала. Понятно, что, например, физическому лицу очень сложно принять, что, ну, к примеру, там, за технадзор своего загородного участка он заплатит, там, ну, например, 50 тысяч рублей в месяц. Ему сложно это принять, да, потому что это, например, если проект там реализуется в течение 5 месяцев, да, то это, ну, существенно удорожает его, казалось бы, затраты, да,
сумма,
то
есть,
да, да, сумма приличная.
Набегает прилично.
Да. Но по факту ведь как получается, ну, заплатил ты эти 250 тысяч рублей, но по факту эти 250 тысяч рублей тебя могут застраховать от потенциального убытка на миллион. И в нашей практике, к сожалению, когда к нам обращаются люди вот уже на этапе разбирательства со своим генподрядчиком, как раз-таки сумма убытков, она значительно превышает вот эту сумму в миллион рублей. Что говорить о юридических лицах, когда суммы, ну там, соответственно, значительно больше, да, и там уже счет идет на десятки миллионов рублей.
Ну, осталось только, да, понять вот клиентуру, насколько будет активно это использовать, эту услугу. Хорошо.
А сейчас она, кстати, насколько серьезно используют?
Ну, рынок в настоящий момент развивается. Он, конечно, подвержен сезонным колебаниям. В этот год услуги стартовали несколько позже, потому что на строительном рынке, собственно говоря, ну, компании и заказчик начали, скажем так, отторговались, да, и провели вот эти тендеры. То есть всегда январь, февраль, март, ну, всегда на этом рынке некий провал. Поэтому, ну, потому что, по идее, в этот момент люди там готовят технические задания, проводят конкурсы, заключают контракты, а дальше вроде как все должно начаться. Угу. Поэтому, конечно, компания запасает жирок в осенний период, вот эти там 3 месяца живет, да, а дальше уже, соответственно, выходит на свои услуги. Услуга, вот это лето показало, что наиболее популярная услуга из тех, которые мы оказываем, это услуга по строительно-технической экспертизе, когда мы фактически констатировали факт некачественно выполненных работ. Услуга по техническому надзору заказывалась не так, собственно говоря, часто. Ну и вот финансово-технический аудит, который мы делаем для банков.
Алексей, давай остановимся на несколько минут. Да. Сейчас будет небольшая пауза. Алексей Никитин у нас в гостях, генеральный директор компании Smart. И оставайтесь с нами.
Бизнес и немного личного.
Вы продолжаете слушать программу «Бизнес и немного личного», в которой мы рассказываем о том, как реально работает российская экономика. В студии по-прежнему с нами предприниматель и наш постоянный соведущий Дмитрий Потапенко.
Еще раз всем привет.
И корреспондент «Комсомольской правды» Александр Зюзяев. Сегодня у нас в гостях генеральный директор компании «Smart» и Алексей Никитин.
Добрый день.
Еще раз привет. Мы остановились, скажем так, на нынешней ситуации на рынке. Mm-hmm.
Да, соответственно, как я уже сказал, что услуга по строительно-технической экспертизе, она была востребована, услуга по техническому надзору была востребована, ну, не так сильно. Соответственно, есть еще услуга специально адаптированная для банков, такая как финансово-технический аудит. И здесь, ну, скажем так, спрос есть, все-таки банки проекты кредитуют разного рода. На следующий год, ну, по нашим прогнозам, мы ожидаем все-таки небольшое рыночное оживление. В этом секторе.
Ну, просто вот я даже банально могу сказать, что, конечно, услуг строительного надзора-то их много кто предоставляет там, но даже банальная забивка там в Яндексе, 2 миллиона компаний просто на поиски там строительный надзор, вот так вот грубо в лоб, начиная от того, что есть комитет, Государственный комитет строительного надзора города Москвы, ну и далее.
Услуг, да. Действительно, услуг по техническому надзору, ну вот, собственно говоря, все те страницы в поисковой системе, в которую вы ввели, действительно, их там 2 миллиона. Конечно, наверное, 90% сайтов — это сайты, которые просто процитировали это слово. Но, тем не менее, качественных компаний, которые в Москве занимаются этой услугой, как оказывается, не так много, и заказчик может позвонить, ну вот, буквально... две, наверное, три страницы поисковой сети.
Но он все равно же будет звонить, как и принято в, там, не знаю, первую десятку, которая высвечивается, ну, на первой странице. То есть...
Все верно, да, он будет звонить в первую десятку. Конечно, мы еще не в первой десятке, потому что услуга, да, по продвижению компании, она, конечно...
Колоссальных денег стоит.
Стоит колоссальных денег, и мы, конечно, вот год уже работаем, да, и, наверное, еще в тридцатку-то не попали. Да, но, тем не менее, заказчик идет, тот, который нас уже знает, тот, который с нами и с нашей командой уже работал на протяжении нескольких лет.
Ну, на старых, я понимаю, так, дрожжах.
Да, на старых дрожжах, но что самое удивительное, бывают компании, наверное, их процентов 20, которые действительно нам звонят, которые, значит, такие люди, которые любят поискать в интернете.
Раздаются... И тем не менее, все-таки доходит до вас, потому что найти вас...
Да. Доходит до нас, звонят люди, что самое, мы нашли вас через интернет, ну и, конечно, мы, естественно, стараемся сделать максимально все для того, чтобы тот заказчик, который до нас дозвонился...
Да, ну уж если он дозвонился, да, чтобы он не ушел.
Да, чтобы он и стал нашим клиентом, да, потому что, конечно, компания молодая, и мы за каждого заказчика бьемся, бьемся до конца.
А чем вы можете привлечь? Ценой?
С одной стороны, это стоимость. Мы не такие большие, и, соответственно, расходов на большой громоздкий офис, аппарат управления, как у многих компаний, которые уже устоялись на рынке, у нас просто нет. Да, соответственно, у нас цена заведомо ниже. Ну и, наверное, качеством самой услуги. Ведь... Вы знаете, как по предыдущему опыту, что самое удивительное для заказчика было важно не столько, вот как оказывается, да, не столько сама техническая сторона вопроса, сколько умение ее решить проблему заказчика. Многие эксперты, которые работают на рынке, они могут для заказчика только констатировать факт проблемы. И, ну вот представьте, там человек не понимает, что вообще ему с этим делать, да, он нанимает экспертную организацию, она ему приносит отчет, в котором там 100 и более страниц, в котором описываются все его проблемы, и на листочках с наименованием «вывод» делается вывод о том, что вообще все плохо, да, дальше человек впадает, ну, просто в панику, вот, а про, как бы вот именно пути решения этой проблемы практически не дает никто. Вот. И вот именно, наверное, на этом, да, вот такая как бы капитализация полезного действия для заказчика мы, наверное, и выигрываем. Скорость обработки заказа мы буквально за 2-3 часа уже выставляем коммерческое предложение и, соответственно, ну, то есть стараемся очень быстро работать оперативно и максимально клиентоориентированно.
Ну, на сегодняшний день сколько в команде человек и насколько, в общем, вы зависите от персонала?
На сегодняшний день, я скажу так, в команде 10 человек, которые работают, ну, непосредственно в компании, и порядка, знаете, такой ближний круг, да, и порядка 25 человек, которые работают с компанией в качестве привлеченных экспертов.
То есть это от заказа до заказа, я так понимаю?
Да, от заказа до заказа, потому что есть эксперты очень штучные, очень редкие и очень, ну, например, там, специалист по там, теплотехнике, да, понятно, что он в штате постоянно не нужен. или там специалист, не знаю, там по вентиляции, да, или там по слаботочным системам, заказывают это крайне редко, только если это там комплексные заказы, поэтому гораздо лучше этого человека привлечь на субподряд, да, чем его постоянно держать в штате.
Ну, просто нереально, вы просто не окупите затрат на него.
Да, да, конечно. То есть люди на рынке стоят дорого, естественно, это же еще Москва, да, то есть люди стараются, ну, то есть, скажем так, выпускник вуза, не обладающий еще абсолютно никакими знаниями, на старт себе хочет там 35, а то и 50 тысяч рублей, совершенно как бы не обладая...
На ровном месте.
Да, на ровном месте, совершенно не обладая теми компетенциями именно в консалтинговом бизнесе, да, ведь это ведь как бы совсем другое, чем... условно говоря, там, строительство, да, у человека должно быть немножко другой тип мышления, да, он должен там знать очень хорошо все там строительные нормы и правила, и при этом уметь заказчика проконсультировать, да, то есть решить его проблему от начала до конца. К сожалению, ну вот, условно говоря, статистика такая, вот из 100 просмотренных резюме, которые, например, нам присылают люди, которые уже работали на, там, на стройке, качественно написать отчет для заказчика может один.
Ого! Ну, вот в целом, написание за отчеты — это такая кино и немцы, что называется.
Да,
это,
да,
безусловно.
Абсолютно, там, да, я с вами согласен.
Когда читаешь отчеты, хочется, честно говоря, засунуть в трубочку все эти отчеты, потому что очень многословно.
Другая сторона вопроса.
Абсолютно, конечно. Да, и там реально там в отчете всего последние две строчки, которые, в общем, как правило, сам и знаешь, вот самое это противно.
А вы знаете, здесь вот нам и приходится, условно говоря, то есть вот как бы менеджменту компании, да, мы все-таки больше как бы обладаем экономическим образованием, и, соответственно, опыта вот у нас именно общения с клиентом больше, и когда наши технические кадры предоставляют нам отчет, я иногда, честно говоря, сам от этого отчета, ну, то есть он технически составлен грамотно, я бы даже сказал идеально, но читая этот отчет, можно заснуть на там 10-15 странице, поэтому каждый раз, когда этот отчет готов, его там проверяет соответствующий там старший специалист, уже дальше вычитываем этот отчет мы и максимально адаптируем для заказчика. Мы же знаем, кто наш заказчик, да? То есть кто будет читать? Это будет читать, там, не знаю, генеральный директор, да? Или это будет там читать финансовый директор? Или это будет там читать там менеджер там по инвестициям,
который,
да?
Который, возможно, не обладает,
да,
этими знаниями.
Который, возможно, этими знаниями не обладает и потребляет информацию только в формате презентации, да, вместе с графиками. Соответственно, наша уже задача — это информацию для него адаптировать, ну, максимально, как бы корректно, да, для заказчика, чтобы он, ну, просто понял, о чем идет речь. И из отчета в 100 страниц, вы правильно говорите, что короткая выжимка, может быть, там 3-5 листов, да, ну, максимально сутевых, которые, собственно говоря, обосновывают эту проблему.
Если человек за спиной имеет только вузовские знания, может ли он заниматься технадзором и аудитом? Или он обязательно должен иметь какие-то прикладные все-таки знания, опыт?
Ну вот, уже выведенная для нас история успеха — это студент четвертого курса, которого мы берем на стажировку, который медленно погружается в проекты, участвует в экспертизах, ездит. Конечно, есть люди, вот, которые обладают, ну, например, опытом работы прорабом. Uh-huh. Это, ну, знаете как, вот тут главное, чтобы его это все не испортило. Да, то есть, условно говоря, все равно там консультанты — это особый тип людей. То есть, условно говоря, он должен был поработать прорабом, да, но у него всегда должно быть внутри какое-то чувство неудовлетворенности. Да,
то есть он должен знать, где там все-таки воруют.
Да, вот он должен знать, где вот конкретно могут непосредственно своровать, да, но
главное,
при этом...
чтобы он не вошел в сговор, потому что вообще зачастую...
В том числе,
конечно, свой сотрудник компании тоже может войти.
Да, это, кстати говоря, для, например, наших заказчиков тоже очень важная проблема, и на крупных объектах мы периодически меняем, то есть занимаемся ротацией кадров, да, даже наших, да, для того, чтобы, ну, заказчику как бы гарантировать максимально беспристрастный результат.
Чтобы его там не прикормили.
Конечно. Ну, во-первых, во-первых, очень часто на наших экспертов давят, да, откровенно говоря. Вот, конечно же, что-то предлагает какую-то мотивацию, но вот за счет системы ротации, да, то есть человек, если это просто, ну, короткий контракт, то тут понятно, да, то есть тут, условно говоря, возможностей никаких нет. А если это контракт...
Почему же? Можно очень хорошо устроиться. В одном месте взял, перешел на другое.
Все правильно. Берешь совсем с двух рук.
С двух рук. Ну, скажем так, здесь, конечно, вопрос всегда же честности, да, и, наверное, если эксперт когда-нибудь, ну, вот хоть раз на этом попадется, то его репутация, его реноме, оно испортится окончательно. А ведь, знаете как, вроде там 2 миллиона, да, вышло в поисковой системе компании, вроде которые этим занимаются, да, но на самом деле на рынке, ну вот, вот есть там 10-15 компаний, в которых, в которые обычно заказчик звонит. И ведь вот, вот даже брал я одного человека, вот как так случайно в его резюме увидел опыт работы в другой компании, которая наш конкурент, позвонил туда. У нас
осталось буквально 10 секунд.
Да, позвонил туда, соответственно, пообщался с директором, он сказал: «Алексей, не вздумай брать. Потому-то, потому-то, потому-то».
Вот у нас так. Сегодня был в гостях Алексей Никитин, генеральный директор компании «Smart.E». Александр Зюзяев, Дмитрий Потапенко. Оставайтесь с нами. Вы слушали программу «Бизнеса немного личного».
Всем до вторника. Пока.
До свидания.
«Бизнес и немного личного».